Сегодня мы будем читать из первого соборного послания Иоанна Богослова, из первой главы, с 6 стиха по 10. 1 Иоанна, 1 глава, с 6 по 10 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешаем, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Аминь. Одно из важнейших понятий, одно из важнейших слов, которое встречает нас в начале первого соборного послания Иоанна Богослова, это слово «общение», которое является, в общем-то, хорошим очень переводом греческого термина «кайнония», но в русском языке нет такого слова, которое передавало бы всю полноту, всю глубину этого термина. В его оригинальном смысле. Порядка десятка слов существует в русском языке, которым можно перевести слово «кайнония». Вот, общение, еще раз говорю, это правильный перевод, но это не только общение, это и сопричастность, это и щедрость в отношении. Это не просто формальное общение. Когда мы говорим об общении, даже в бытовом смысле, когда мы говорим об общении, мы так или иначе говорим о какой-то форме. Общение не бывает без формы. Это может быть форма беседы, форма совместного принятия пищи и разговора, соответственно, застольного. Да. Это могут быть какие-то другие формы общения, диалога, но не всегда за формой скрывается реальное содержание. Встречаются люди друг с другом на улице, да? Здравствуй, здравствуй, привет, привет. Добрый день, добрый день. Как дела? Хорошо. Как твои дети? Нормально. Ну, до свидания, до свидания. Вроде бы общение было формально, да? Два человека сказали себе несколько десятков слов. А по сути, за этими фразами вежливости может ничего конкретного-то не стоять. Просто фразы вежливости. Но встретили мы знакомого человека, да? Вежливый человек должен поздороваться, должен. Вежливый человек должен поинтересоваться для формы, как дела у другого человека, должен. Ну и попрощаться надо тоже вежливо. И побыстрее, может быть, да, чтобы там слишком не затягивать этот диалог. Общение – это великий Божий дар, но люди в силу своего греховного несовершенства часто низводят его до формальности. Когда вроде бы слова есть, даже какие-то отношения вроде бы есть, а внутреннего содержания какого-то душевного соприкосновения, какого-то соприкосновения сердец нет. Такое часто бывает и в миру, и в церкви тоже. Вот поэтому мы иногда употребляем такое словосочетание, как формальное общение. Вот оно об этом. Когда форма есть, но содержание не очень глубокое, а может и вообще отсутствует. Во взаимодействии двух людей, например. То же самое, когда мы говорим об общении с Богом. То же самое, когда мы говорим о наших взаимоотношениях с Господом. Оно может быть очень личным, очень открытым, полным любви к Богу. А может быть формальным, сухим, в котором нет ни особого смыслового содержания, ни сердечного чувства. Как всегда, мы проще видим проблемы в других. Иногда это ставит нас в позицию фарисея. Из известной притчи о мытаре и фарисее, да, вот. Благодарю тебя, Господи, что я не таков, как этот мытарь. Я же лучше. Знаете, мы иногда с наших евангельско-баптистских позиций начинаем жалеть людей других конфессий. Ну так снисходительно свысока. Бедные они бедные. Не молятся-то они, к примеру. Не молятся-то они простыми молитвами. Нет у них молитвы своими словами. Все по книжкам молятся. При этом подразумевается, что, конечно, у них молитва такая не совсем настоящая, а у нас-то молитва настоящая просто потому, что мы молимся своими словами. Слушайте, можно молиться своими словами, без всяких молитвенников. Но молитва будет абсолютно формальной и, по сути дела, бессодержательной и не содержащей на самом деле подлинной любви. Потому что главный вопрос – это не те слова, которые мы употребляем, а есть ли в этих словах мы, наша любовь. Участие нашего разума, участие нашего сердца. Вот то самое, что входит в вот это греческое понятие «кайнония», которое у нас переводится как «общение». Если мы говорим, что имеем общение с Ним. Интересный подход. Если мы говорим, говорить мы можем все, что угодно. Или думать про себя, мы тоже можем все, что угодно. Мы иногда не говорим, но про себя мы уверены, что мы хорошие христиане, что у нас все замечательно в наших отношениях с Богом. В общем, не то, что эти другие. У меня-то все хорошо, я с Богом общаюсь. Но вот вопрос, как? Мы говорим о реальном общении, о реальной сопричастности, о реальном щедром дарении себя навстречу Богу, который с нами общается в любви. Или мы говорим просто о некой форме. Вы знаете, форма ведь бывает разной очень. Форма – это не обязательно, когда кто-то написал что-то на листочке или открыл книжку и какую-то молитву прочитал. Форма, например, может быть такая. Я каждый вечер молюсь полчаса. 35 минут. Какой я молодец. На 5% даже, на 5 минут даже перевыполнил план сегодня по молитве. Значит, это тоже форма. Это тоже формальность. Кстати, Христос очень предупреждал именно от молитвенного благочестия, измеряемого длинным временем. Иисус это прямо осуждал, это такую практику в Нагорной проповеди. Вот есть, если мы говорим, что имеем общение с Ним. Таким образом, Дух Святой и Иоанн Богослов показывают нам, что если мы говорим, и, может быть, искренне говорим, мы искренне считаем, что имеем общение с Богом, это еще не значит, что так оно есть на самом деле. Причем масштабы этого бедствия бывают разные. Иногда катастрофические. В том случае, когда мы говорим о номинальных членах церкви, которые в свое время стали членами церкви, просто исполнив некий обряд. Правильно помолились, правильно покаялись, правильно пошли подготовку крещения, правильно ответили на вопросы, им правильно по форме преподали крещение. Человек живет в полной уверенности, что с ним хорошо. Но при этом он вообще может не быть рожденным свыше христианином. Потому что не было вот этого момента, да? Не было реального момента покаяния. А было просто что-то было. Импульс был какой-то. А вот выйду и покаюсь. Или, знаете, по-разному бывает. Иногда можно услышать примерно такую историю. Я вышел, покаялся, потому что хотел маме сделать подарок. Ну, в принципе, одно другому не мешает. Если человек маме хотел сделать, к примеру, подарок, но при этом он искренне пришел ко Христу. Но ведь может быть, ведь первое без второго. Можно просто сделать подарок маме, папе, бабушке, а при этом не пережить личную встречу со Христом. Это очень серьезный вопрос. Не случайно апостол Павел призывает испытывать, верили ли вы. Это важный вопрос. Это важные вопросы, когда мы говорим о начале христианской жизни, когда мы говорим о продолжении христианской жизни. Если даже общение какое-то есть, вот именно оно полноценное или какое-то общение, это что же разница? Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то лжем и не поступаем по истине. Лжем другим может быть, лжем себе может быть, а может быть себе и другим. Я не говорю, что мы с вами. Я в данном случае говорю о том, что вообще бывает с церковными людьми, с формально церковными людьми, которые при этом, к сожалению, могут вообще не быть христианами. Они христиане по поведению, может быть, по воспитанию, но это еще не гарантирует живых отношений со Христом. И вот очень важно обратить внимание нам на вот эту глубину общение, о которое здесь говорит нам апостол. Еще раз говорю, когда речь идет об общении, о кайнонии, речь идет о реальной сопричастности Богу Если мы говорим о наших отношениях с Господом и о нашей реальной сопричастности другому, если мы, например, говорим о нашем общении в церкви, но не только в церкви, конечно, но вот мы сейчас прежде всего говорим с вами о церковном общении. И вот это качество общения, глубина общения, оно зависит во многом от того, что мы делаем или не делаем с нашей остаточной греховностью, если мы говорим уже о возрожденных людях. Потому что мы все находимся вот в этом двойственном положении. Такое двойственное положение у нас у всех, такое амбивалентное состояние, когда мы, находясь во Христе, в то же время все еще находимся в Адаме. Будучи новым творением во Христе, в то же самое время обладаем греховностью, которую апостол Павел именует плотью. Вот эта двойственность в правильном случае должна побуждать нас к освящению, должна побуждать нас к постоянному очищению от греха, освобождению от греха. Это та программа, которая есть и в Откровении Иоанна Богослова, где в 22 главе, в 11 стихе говорится: «Святой да освящается еще». Это и немножко по-другому об этой программе сказано в первом послании Петра, где апостол Петр говорит о том, что мы должны быть святы во всех наших поступках. Конечно, в этой земной жизни мы не можем достичь идеальной святости, которая равнялась бы святости Господа Иисуса Христа. Но мы можем вплотную приблизиться к тому, чтобы избавиться в нашей жизни, во всяком случае, от сознательного греха. Если бы это было не так, вряд ли бы Дух Святой через апостола Петра к такому совершенству призывал. Зачем было бы это было тогда? Чтобы подразнить нас, что ли? Но мы не можем такого себе представить. Нет. Относительное духовное совершенство, не полное, не стопроцентное, но относительное духовное совершенство, по крайней мере в отношении осознанных грехов, оно достижимо в земной жизни. И мы все должны к этому стремиться, мы все должны к этому идти. Но как происходит освобождение от греха? Только покаянием. А когда как может произойти покаяние? Только тогда, когда мы осознаем грех. Если мы не осознаем грех, то мы не можем в нем покаяться. Особенно большая проблема возникает тогда, когда христианин вследствие своей греховной же слепоты перестает вообще практически замечать свои грехи. Конечно, такое случается нечасто, но есть масса, тем не менее, верующих людей, их довольно много, которые предпочитают не замечать значительную или большую часть своих грехов. Вот поэтому-то мы здесь встречаем это предупреждение. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Это очень серьезные слова. Они же Иоанном сказаны в связи с практическими проблемами ранней христианской церкви. Уже тогда люди, верующие люди, бегали от осознания собственной греховности. Вероятно, в том числе под влиянием лжеучителей. Но влияние лжеучителей – это не обязательный фактор. Достаточно собственной гордости, или собственной лени для того, чтобы стараться не замечать своих грехов. Но ведь только в том случае, если мы замечаем свои грехи, тогда мы исповедуем их. И если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Это очень важно. Между прочим, мы грехи замечаем, не замечаем, не только потому, что гордость не позволяет, и не просто потому, что нам лениво с ними бороться, хотя это тоже часто бывает. Но часто бывает и такое, что мы не верим в победу, во всяком случае, над некоторыми грехами. Грехи к грехам рознь. Мы с вами грешим в разной степени, и разные грехи в нас имеют в нас различную длину корневой системы, скажем так, прибегая вот к такой аналогии с растительным миром, да, из растительного мира. Есть грехи, которые очень укоренены. Бывает, что и у христиан со стажем некоторые грехи, потому что вовремя они были не исповеданы, разрослись до такой степени, что когда мы только краешком глаза смотрим в ту область нашего сердца, где мы видим этот грех, нас берет оторопь, потому что такое может возникнуть ощущение: «Я никогда с этим не справлюсь». Я никогда с этим не справлюсь. Этот грех, он во мне так давно, так глубоко, что спрятать я его, наверное, могу. Особенно от церкви, от братьев и сестер, а искоренить, ну, никак. Нет, от всякой неправды, то есть от всякой неправедности Господь, благодать Христова может нас исцелить. Нет такой греховной проблемы, с которой нельзя было бы справиться искренним покаянием и силой благодати Божьей. Нет такого греха. Но важно исповедовать грех. И опять иногда мы проводим такие сравнения, ну, как правило, мы их проводим в пользу себя. И говорим, вот как некоторым верующих в некоторых церквях, в некоторых конфессиях трудно, им нужно исповедоваться перед человеком, а у нас все так хорошо, мы исповедуемся прямо перед Богом. Между прочим, иногда исповедь перед человеком тоже важна, об этом в послании Иакова сказано, но не об этом суть, не об этом речь сейчас. Я хочу сказать о другом. Знаете, я не сразу это понял, но со временем понял. Вообще трудно исповедовать свой грех. Не только перед другими, но перед самим собой трудно. Потому что если я исповедую, значит, я признаю. А если я признаю, то опять же, здесь дело не только в гордости, не только в лености, но еще и в том, что каждый из нас в Адаме, он хочет быть хорошим. Во Христе мы тоже хотим быть хорошими, но по-настоящему. Вот во Христе мы хотим быть хорошими, а в Адаме мы хотим казаться быть хорошими. И вот мы, если мы во Христе по-настоящему хотим быть хорошими, да, то мы можем ими стать через покаяние, через очищение, через оставление греха. Потому что настоящее покаяние всегда подразумевает именно оставление греха, реальное изменение не только мышления, но и жизни. А если мы просто мыслим водами и просто хотим казаться хорошими, то признание греха часто является для нас очень тяжелым испытанием. Вот понимаете, опять вспомним притчу о мытаре и фарисее. О ней можно бесконечно много говорить. Если бы вот этот фарисей из притчи реально проанализировал бы свою жизнь, он бы наверняка нашел в ней что-то, что не позволило бы ему самонадеянно говорить, как хорошо, что я не таков, как этот мытарь, как замечательно, что я не таков, как прочие люди. Он бы наверняка нашел то, что и в его жизни, как и в жизни тех людей, которых он внутри ни в грош не ставит, потому что они грешные, есть многое из того, за что он, возможно, осуждает и, возможно, даже из-за чего он презирает вот этих людей, этих грешников, да? Если бы он внимательно посмотрел в себя, если любой человек, даже самый святой, внимательно смотрит в себя, он обнаруживает в себе грехи, и он не может сказать: «Благодарю тебя, Господи, что я не таков, как эти прочие люди». Потому что он понимает, что он тоже таков. Не будем говорить, в какой степени, но в конечном счете тоже таков, как эти прочие люди. Потому что он тоже не без греха. А вот если... Но ведь, понимаете, в чем дело? Если так подходить ко всему, да, вот с позиции такого высокомерия духовного... То ведь очень не хочется в себе ничего видеть. Ведь тогда я не смогу прийти к Богу и сказать, да, какой я молодец. Если я внимательно буду на себя смотреть, оказывается, что я не молодец, а значит, я таков, как эти люди, а значит, может, я не таков, как этот мытарь, не до такой степени грешу, но все-таки на него похож, потому что у меня такие же грехи есть. А масштаб это дело относительное сегодня, он маленький, завтра он большой. Нельзя возвыситься над другими, да? Нельзя сказать себе, какой я молодец. Кто же может это вынести? Нет, нет, нет. Вернемся на исходную. Со мной все хорошо. Я имею общение с Богом. У меня нет никаких серьезных грехов. Тогда... Как в старом советском мультфильме, кто помнит, да? Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя. Жизнь прекрасна. И ничего делать не надо. Главное, если я такой хороший и безгрешный, ничего же делать не надо, да? Каяться не надо, стараться не надо, молить у Бога прощения не надо, ничего не надо. Только поверхностно радоваться жизни, своей мнимой праведности. Трудно каяться, трудно признавать, что ты грешник, не перед другими людьми, а перед собой. Знаете, когда ты умеешь каяться перед собой, ты можешь открыться и перед другими. А вот когда ты прячешь свой грех от себя самого, вот тогда ты загоняешь себя в угол, ты загоняешь себя в тупик, из которого нет выхода, пока ты не поймешь, что нужно снять розовые очки, когда смотришь на себя, посмотреть мужественно в лицо реальности и начать каяться. Начать реально каяться. Потому что это тоже наша программа на самом деле. Большая ошибка думать, что покаяние должно быть глобальное один раз в жизни. То покаяние, конечно, важно, потому что это момент рождения свыше. Но вообще-то, так как мы все же грешим, то вся жизнь христианина должна включать в себя покаяние. И вот есть еще одна сложность. Я вообще не часто об этом говорю, но коль уж я сегодня упомянул греческий язык, да, вот известная проповедь Христа, очень короткая проповедь Христа, когда он выходит и начинает проповедовать, смысл ее в чем? Покайтесь и веруйте в Евангелие. Но можно перевести «покайтесь», а можно перевести «кайтесь». Потому что та форма, которая там употреблена, она подразумевает не одноразовые действия, а я бы даже сказал, что лучше это воспринимать как образ жизни. Вот ты покаялся, родился свыше, и дальше ты продолжаешь каяться. По сути дела, до гробовой доски, потому что до гробовой доски продолжается процесс твоего очищения, продолжается процесс твоего освящения, продолжается процесс твоего уподобления Христу, который производит Господь, благодать Божья, но тогда, когда ты готов каяться. Вот в чем сидел. Так вот, вернемся теперь вот к общению. Да, мы говорили об общении с Богом и говорили, что живому общению с Богом в жизни христианина, полноценному общению, во всяком случае, с Богом, препятствует наше неисповеданное, нераскаянное состояние иногда в очень серьезных вещах. Но если все хорошо, что и какие возможности это для нас открывает? Ну, во-первых, конечно, это открывает для нас возможности не говорить о том, что мы имеем общение с Богом, а пользоваться полнотой этого общения и радоваться реальным, постоянным единением со Христом в нашей повседневной жизни. Есть разница, когда мы просто формально проходим мимо, встречаем человека, опять же, знакомого, и вот такая беседа: «Привет, привет, как делишки, как детишки, до свидания, до свидания». И совсем другое дело, когда мы встречаем человека, который нам действительно не безразличен, и мы ему не безразличны, и фразы могут быть похожие. И говорим мы про то же самое, и вежливое приветствие, вежливое прощание. И, может быть, у нас нет много времени, и действительно мы на бегу говорим: слушай, ну как твоя жена, как твои дети? Но если это от души, то мы на крыльях летим после этого, а не как при формальной встрече, да, при формальном общении. С Богом то же самое. Одно дело, когда мы, обремененные грехами и своей нераскаянностью, молимся утром, потому что нужно молиться утром, молимся вечером, потому что нужно молиться вечером, молимся перед едой, когда нужно молиться перед едой, просим за что-то прощения, потому что надо просить прощения, но без идеи дальше с этим что-то делать. И совсем другое дело, когда у нас, когда мы открыты, когда мы свободны, когда сердце свободно, как мы поем в одном нашем гимне, когда нету в нем зла, да? Когда мы предстаем перед Богом с радостью, потому что Он видит наше искреннее раскаянное сердце, и мы понимаем, что Он нас видит, и мы понимаем, что Он нас с любовью прощает, и мы понимаем, как Святой Дух наш утешает, вселяет радость и мир. Это же совсем другое дело. И как многого мы себя лишаем, когда запираемся в каких-то своих старых греховных привычках и не хотим с ними не то что расставаться, а не хотим даже в них себе признаваться. Мы обкрадываем самих себя в этом отношении, потому что мы, у нас не может быть при таком отношении полноценных общений с Богом. И как же прекрасно, когда мы ходим во свете, подобно как Он во свете. Но это прекрасное общение, да, оно идет не только, так сказать, вертикально, не только сверху вниз и снизу вверх. Она касается кайнонии, общения, если оно есть, оно касается не только Бога и человека, она касается Бога и ближнего, и особенно человека в его взаимоотношениях в церкви. Потому что если мы, и у нас есть полноценное общение с Ним, нашим Господом, который даровал нам спасение во Христе, то у нас есть общение и друг с другом. Мы очень часто ошибаемся по поводу того, что препятствует церковному общению. Мы сейчас живем в такое время, когда многие христиане увлеклись психологическими знаниями. Сразу хочу сказать, не всегда это плохо, но все хорошо в меру и всему есть свое место. И вот надо понимать одну вещь. Когда вам говорят, или вам кажется самим, или мне вдруг кажется, что люди не могут общаться в церкви, потому что они не сошлись характерами, а у него детская травма, а у нее там, не знаю, и не детская травма, какой-то комплекс. Но в этом в лучшем случае часть правды. В лучшем случае часть правды. Или у людей не совсем одинаковое богословие, они не могут друг друга понять. В этом тоже в лучшем случае только часть правды. А главная правда состоит не в характере, и не в детали, не в разности характеров, и не в какой-то разности убеждений. Главная проблема состоит в грехе, который мешает мне любить и принимать другого. Отсутствие любви, недостаток любви – это всегда грех. Потому что такое грех? Грех – это беззаконие, да, это классическое библейское определение. То есть нарушение заповеди. Но если Бог тебе говорит «люби», а ты не готов любить, значит, ты не исполняешь заповедь, значит, ты грешишь. И вот здесь очень важно понимать одну вещь. В 13 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел тоже не от себя, а движимый Святым Духом сказал важнейшую вещь – любовь не ищет своего. Христианское понимание любви, оно таково, что любовь есть бескорыстная любовь. Каждый раз, когда мы говорим «я люблю его, ее в семье, в церкви за то-то и то-то», мы должны хорошо подумать, а верна ли наша формулировка. Если мы любим кого-то за что-то, тогда уже эта любовь получается не совсем бескорыстной. Вот скорее уважать человека нужно за что-то, и можно за что-то, да? Нравится тебе человек может в связи с чем-то. А вот любить, если это настоящая христианская любовь, это всегда просто так. Это потому, что Бог хочет, чтобы я любил, это потому, что я солидарен со Христом. Это потому, что я, находясь в океане его любви, хочу там быть, пребывать со всеми остальными, кто тоже хочет там пребывать. И если я люблю брата или сестру просто в исполнении воли Бога, потому что я христианин, потому что для меня это естественно, и не ищу, за что я люблю, тогда будет складываться нормальное христианское общение. Вот если мне, чтобы любить кого-то нужно, чтобы у него был тот характер, который я хочу, чтобы я любил его за характер, то богословие, которое я хочу, чтобы я любил его за богословие. Я не знаю, та прическа, которую я хочу, чтобы меня радовала его прическа, то это очень мало имеет отношение к подлинной христианской любви. Любит не за что-то, любит потому, что любит. Любит потому, что для христианина естественно любить как новому творению во Христе. И вот если мы открыты для этой любви, если не стоит грех между мной, братом и сестрой, прежде всего мой грех, не его грех, а мой грех. Если грех неприятия, грех отвержения, грех неготовности любить, вот если этого препятствия нет, или если мы его убираем, то оказывается, что щедрое христианское общение, кайнония во всей своей полноте – это отнюдь не фантастика. Вот тут мы живем в такой сложной реальности. С одной стороны, я это уже говорил, может быть, эта фраза, она кого-то ранит, задевает, хотя я это не хочу. Но действительно, если говорить о нас в Адаме, мы от церкви не можем ожидать слишком многого. Потому что все мы согрешаем и все мы цепляем друг друга. Но несмотря на это, не от церкви, а от себя прежде всего нужно ожидать многого, потому что мы, возлюбленные Господом во Христе, сами обладаем огромным потенциалом любви, который нам Господь во Христе дает. И если нет греха, гордыни, самомнения, греха, который стоит в желании переделать другого человека не по Божьему лекалам, а по моим собственным, то тогда любовь способна творить чудеса. И, конечно, каждая христианская община обладает огромным потенциалом полноты христианского общения. Вопрос, что мы выбираем для себя. Что еще раз хочу сказать. Даже если никто в этой церкви не хочет любить меня, это не может являться причиной мне не любить со своей стороны. Ведь в конце концов это всегда проблема имеет личное измерение. Мы не можем других людей заставить любить себя, но мы можем сами в себе задействовать тот потенциал любви, который Бог нам дает, отвергнув при этом вот все эти вещи, да, самомнение, гордость и так далее. Приоритет своего. Вот если мы не ищем своего, то все возможно. Именно к этому нас ведет Господь. Поэтому, если мы будем с вами открывать этот потенциал любви в себе, мы будем сами созидать духовное общение. Была книжка в 90-е годы. Мне не очень нравится ее содержание, но у нее очень хорошее название. «Пробуждение начинается с тебя». И пробуждение не только в смысле обращения начинается с тебя. Пробуждение в церкви начинается с тебя. Пробуждение любви в христианской общине начинается с тебя. Поэтому пусть Господь благословит нас просто обратить на это внимание. Мы молимся, конечно, когда мы видим кого-то другого, брата или сестру, в очевидной беде, в какой-то духовной закрытости. Мы за него молимся, и это правильно. Но начать нужно с себя, своего отношения, своей открытости. Посмотреть надо прежде всего на себя. Исповедать перед Богом то, что нужно исповедать. Открыть себя для полноты общения со Христом, и тогда мы параллельно и неизбежно открываем себя для общение с другими людьми, прежде всего с братьями и сестрами во Христе. О чем здесь идет речь в данном отрывке? Ну что же, Господь дарует нам возможность, Господь дарует нам благодать, чтобы то, что нам кажется сказкой, сделать былью. Остается вопрос, готов ли я? Это самый главный вопрос. Если готов, то, общаясь со Христом, мы становимся орудиями духовного созидания. Таков путь для каждого из нас. Самое главное, чтобы мы это осознали и сделали правильные выводы. А уж за благодатью Христовой в исполнении Его воли проблем не станет. Во Христе Господь наш всегда щедр. Пусть Он нас благословит. Быть созидателями подлинно христианского общения каждому из нас. Аминь.